Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, в прямом эфире передача «Беседы с батюшкой», «Беседы о вечном». Итак, сегодня я вам вновь представляю настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерея Алексея Долгорукова. Здравствуйте.
Добрый день, батюшка. Братья и сестры.
Ну, сегодняшнюю передачу мы назвали, опять же, в преддверии Великого Поста «Весна души». Ну, нужно сказать, что именно с 3 марта по 19 апреля начало Великого Поста в этом году, а 20 апреля мы будем в этом году отмечать Светлое Христово Воскресение и Пасху. Вы знаете, начнем сегодня передачу с того, что, как правило, этот вопрос очень-очень традиционный. И звучит он так: что же делать, если все-таки не хватает силы воли соблюдать пост? Что делать, если я инвалид духовный, и я ничего не могу делать регулярно? Вот это было такое письмо, видимо, одного молодого человека в православной газете за прошлый год. И, соответственно, был ответ. Но я понимаю, что это очень, в общем-то, значимо для многих людей, что человек действительно ничего не может делать регулярно.
Ну как не может регулярно? Мы регулярно спим, регулярно кушаем, регулярно исполняем те или иные вещи. Это дело ведь привычки, навыка. И для того, чтобы эта привычка появилась у нас, какие-то хорошие, полезные для себя делать регулярно, нужно их внедрять в свою жизнь. То есть как-то переламывать ситуацию, обычный ход вещей, обычную привычку. Вот как раз Великий Пост, он и помогает человеку переломить эту ситуацию. То есть внедрить как бы в свою жизнь, пустить новые привычки, новые навыки, чтобы были у него, и чтобы они вели его по жизни, помогали человеку в его жизни христианской. Ну и, конечно же, здесь нужно как бы соблюдать одно правило, которое я для себя нашел и которое всем озвучиваю. Это мера и постоянство. Вот такое правило. Потому что часто люди не выполняют какие-то христианские, церковные вещи, потому что берутся слишком за многое. Берутся очень много на себя обязанностей и не могут их исполнять регулярно, тяжело это все, и потом все бросается. Одним словом, приходит какой-то энтузиазм, человек хватается за дело, а потом, когда сил не хватает, то и объявляет себя духовным инвалидом. И все исходит, как говорится, с дистанции. Но и инвалиды, ведь у нас Олимпийские игры есть для неинвалидов, но есть и Паралимпийские игры, мы знаем.
Да.
Где даже люди с какими-то недостатками, они вон как стараются. Пусть мы будем духовные инвалиды. Вот и будем соблюдать пост для духовных инвалидов. Правила Великого Поста для духовных инвалидов будем соблюдать. И начнем с каких-то самых простых, самых малых вещей. Но будем делать их вот именно регулярно, потому что они несложные. И каких-то больших усилий даже они ведь от человека не требуют. Но мне кажется, очень важно перед Великим Постом провести должным образом время. Время. То есть сейчас вот мы беседу нашу ведем во время приготовления к Великому Посту. И эта неделя у нас называется неделей масляной или по-церковному мясопустной, сырной еще ее называют. У нас ее чуть ли блинной не называют. Но вот есть в народе какие-то обычаи, которые, может быть, и не так уж и хороши. У нас почему-то нередко все народное объявляется чем-то таким замечательным, правильным, мудрым и святым. Да нет, в народе всяких установлений было самых и глупых, и нелепых, и даже вредных. Если бы жизнь человеческая, духовная, протекала по требованиям народным, то бы она, ой, как далеко ушла от христианской веры. И поэтому нам, конечно же, не стоит на это, на все ориентироваться. Я ведь, понимаете, о чем говорю? О так называемых всяких гуляниях, которые уже сейчас вот вижу в транспорте, уже листочки висят, что вот там какое-то гуляние, масленица.
Ну, подготовился тут, языческий тут... мир к этому очень серьезно.
К чему?
Это же своего, своего рода к масленице.
А что к ней готовить?
Это же бизнес. Это же, вы смотрите, сколько это же можно ведь... мероприятий
согласен,
всяких
согласен,
устроить.
Но ведь это действительно было когда-то. Это и на Западе существует устроение различных карнавалов, мы с вами это знаем. То есть накануне Великого Поста нужно, так сказать, расслабиться, а то, выражаясь современным языком, и оторваться по полной программе. По
ну,
полной
это понятно,
программе.
Но ведь это даже очень как-то нелепо. Представляешь, звучит очень глупо, когда ты понимаешь, что ну, масленичная неделя, она может быть все-таки нужна для людей, которые будут поститься Великим Постом, да? А вот для людей-то светских, ну, какое она имеет значение? Что она как бы предвещает, эта масленица? Чтобы только блинков поесть и в гости сходить, то есть очередное такое увеселение.
Ну, с людьми это, ладно, там и мусульманские праздники, и буддийские отпразднуют, и светские, и все подряд в одну кучу сгребут. Но есть ведь люди, которые считают себя христианами, которые в той или иной степени собираются быть причастными времени Великого Поста. И у них, может быть, тоже сложится такое заблуждение, которое вот из глубины веков идет о том, что готовиться к Великому Посту надо хорошенько наесться поплотнее, напиться. Наверное, конечно же, это родилось в народной массе тогда, когда у людей ну, не так много было развлечений и праздников. Когда жизнь, может быть, действительно была какая-то серая, скучная, скудная жизнь была. И вот думали, раз Великий Пост, ну все, повеселимся, погуляем накануне. И даже я проповеди читал дореволюционные, в книге дореволюционной сельского пастыря, где он в первый день Великого Поста обращается к народу и говорит, братья, говорит, и сестры, сегодня первый день Великого Поста. А вот многие, говорит, из вас после службы пойдут в кабак поправлять голову. То есть, что это означает? Это означает, что пост начинается, а люди накануне пришли в первый день поста с глубокого похмелья. Что это в этом хорошего? Мы с вами, наверное, вот кто постарше, люди уже по своему опыту замечают, что день начинается с вечера. С вечера день начинается.
Утро начинается с вечера.
Да, пусть будет так. Но следующий день – это не 24 часа, когда стрелка переходит, а именно вечернее время. И, кстати, церковный устав ведь тоже это предполагает. У нас ведь тоже по церковному уставу богослужебный день начинается с вечера. Вечером совершается служба уже как бы следующего дня. Почему он начинается с вечера? Потому что предстоящий день во многом зависит, ну, хотя бы на одну треть, самое мало, от того, как мы проведем вечер. Как мы, во сколько мы спать уложимся, какое настроение у нас будет, состояние души, как мы сумеем все сделать, приготовить к предстоящему дню. Одним словом, если мы все вечером приготовили, что нам нужно к завтрашнему дню, собрали так, рубашки погладили, вот это вот сделали, это сложили, все приготовил человек, ах, вот еще забыл одну вещь, придется вставать, делать нечего, а то завтра забуду. То и утро, оно начинается спокойно, без суеты, без нервотрепки, как у человека готового. А если этот вечер провести так по-шальному немножко, безалаберно как бы, чтобы он прошел, то и утром, и днем даже следующим ждать-то ничего хорошего не приходится. Я к чему это говорю? К тому, что и приготовительные недели к Великому посту — это тоже своего вечер наступающего дня. То есть они даются нам не для того, чтобы мы провели их беспечно и, как говорят, расслабились в это время, а как раз для того, чтобы мы все погладили, постирали, приготовили, уложили, чтобы предстоящий пост нам встретить, ну, более или менее готовым. Вот как вот я думаю, что какая польза бы была для человеку Великим постом, и что бы дало ему возможность вот как раз вот провести его хорошо, что-то сделать для себя, чтобы это не было каким-то очень таким тяжелым, непосильным бременем или какой-то такой нудной, тяжелой, непонятной задачей. Ведь, мне кажется, Великий пост для многих людей кажется тяжелым потому, что он во многом непонятен. Для чего все это нужно? Нет, понятно, что нужно там воздерживаться в пище. Нам и врачи об этом говорят, вот и диеты различные сейчас. Это ладно, с этим еще как-то. Конечно, диету сесть тяжеловато, но ничего, попробуем. Но вот остальное уже становится не совсем понятными. Да, не будем смотреть телевизор, не будем вот это делать, а что делать? И поэтому, если христианин хотя бы вот в эту неделю постарается заглянуть в книги, узнать, посмотреть в интернете, какие для себя необходимые вещи, то, я думаю, для него это будет большая польза. Какие это вещи? Ну, что вот происходит Великим постом? Какие главные особенности Великого поста? Вот начнется первая седмица. И мы знаем, что вечером во всех храмах первые 4 дня читается покаянный канон Андрея Крицкого. И этот канон считается, ну, как бы такой одной из вершин, что ли, такого молитвенного, богослужебного, литургического творчества. Ему придается очень и очень большое значение. А что это за канон? Это же не просто выстаивание в храме со свечкой и слушание непонятных слов, совершение поклонов, вроде как физкультура такая. Оно же имеет глубокий смысл. Вот хорошо, сейчас появилось много книг, изданий, где есть переводы различные этого канона. Просмотреть переводы на каждый день, на понедельник, на вторник, на среду, на четверг. Но этого мало. Дело в том, что канон, он очень тесно связан со Священным Писанием, с Библией. Его основа, его опора в Священном Писании. Если мы вообще ничего не знаем или мало знаем о Священном Писании, то даже если все слова понятны нам в этом каноне, они все равно для нас останутся загадкой, потому что мы не знаем, что за библейские персонажи, о чем говорится, куда нас отправляет канон, ссылки какие нам дает. Хорошо, сейчас вот книги есть, где вместе с каноном печатаются отрывки из Священного Писания, на которые опирается то или иное слово, тот или иной стих канона. Но если даже не удается такую книгу достать, есть всегда просто ссылки. Можно посмотреть, почитать, чтобы мы уже во время этого канона, если даже мы его дома будем читать, вот, ну, к примеру, ну, не получится у человека прийти в храм, работает как-то вот поздно, возвращается уже, службы везде заканчиваются.
В 5 часов ведь начинается батюшка,
где-то,
да?
В 5, где-то в 4, где-то в 6. Разное. Это по-разному происходит. Ну, а человек пришел домой в 9 часов, а хочется ему, есть у него желание приобщиться к этому, открывает книгу, и сам он прочитает этот канон, и не просто набор для него это слов будет, а именно как произведение, как молитва, исполненная важного и глубокого значения. Вот, пожалуйста, нужно этим заняться? Нужно. Так это времени много займет? Да думаю, уж не так и много. Далее, особенность Великого Поста – это литургии. Во-первых, воскресные дни, в отличие от остальных дней года, совершается литургия Василия Великого, которая особенность ее – это евхаристический канон, то есть освящение святых даров. Что это за особенность этой литургии? Почему она совершается? Как? Тоже хорошо бы об этом коротенечко узнать и посмотреть. Но еще одна особенность. В прочие дни литургии не совершается. Нет причастия в остальные дни Великим постом, кроме субботы и воскресенья, за исключением тех дней, когда совершается литургия прежде священных даров. Для многих это вообще какой-то темный лес. Что за такие преждесвященные дары? Откуда они взялись? Почему там младенцев нельзя, допустим, причащать? И так далее, и так далее. Но ведь, опять же, есть книги у нас. Нужно посмотреть, что за особенность этой службы. Почему она совершается? Как она совершается? Как нужно готовиться к причастию в эти дни? Вот задание на предстоящую приготовительную седмицу, на масленицу. Блины вообще можно и не печь, ничего страшного там не будет. Но если мы не будем знать покаянный канон Андреева Крицкого, то это будет очень плохо.
Батюшка, вот многих смущает тот момент, что нужно на колени вставать. И это очень сложно бывает.
На колени вставать. Дело в том, что подниматься, совершаются в храме вставать. Земные поклоны. Угу. Земные поклоны совершаются. Ну а что тут такого смутительного-то?
Ну не все могут просто это позволить себе.
Ну по каким обстоятельствам?
Подняться не могут. Ноги болят, болят колени.
Мне кажется, вот такие вопросы вообще даже задавать уже давно пора перестать в церкви. Ведь каждый делает кто что может. Ну не может человек совершать земные поклоны, если есть такие люди. Ну, кто его силком-то заставляет? Ну, не можешь ты стоять, сядь, не можешь ты сидеть. Ну, надо, конечно, раскладушки в храме поставить. Ну, лежи ты себе, молись. Мне кажется, ни один человек не упрекнет и косо ни на кого не посмотрит, если кто-то по немощи своей или по каким-то обстоятельствам не совершает, скажем, земные поклоны. Никто ничего не скажет, тем более Великим постом, когда есть вот такая замечательная молитва. Опять же, хорошо бы ее выучить наизусть. Особенность Великого поста – молитва преподобного Ефрема Силин. Господи, владыка живота моего, где есть слова о неосуждении брата моего и о видении своих грехов, которые говорят нам, что мы не должны на других людей смотреть, а прежде всего наблюдать за собою. Вот, пожалуйста, тоже замечательно. Замечательное задание для нас в качестве приготовления к Великому посту. И вот это, мне кажется, да, еще такая особенность. Каждая неделя, то есть воскресенье Великого поста, имеет, ну, как бы свое посвящение. И вот хорошо бы взять календарик, просмотреть, так, первая неделя Великого поста, первое воскресенье, чему посвящено? Торжество православия. Почему? Ага, посмотрели. Вторая, третья и так далее. И вот когда у человека вот выстроится хотя бы такая простая конструкция в голове, то тогда для него Великий пост не будет сводиться к пище, к еде, к коленям не будет сводиться он и к другим частям тела, а будет прежде всего духовным деланием, потому что эти недели, они задают как бы на предстоящую неделю, седмицу нам настрой духовный. Они как бы являются таким ключом, который говорит нам, что вот так вот мы хорошо бы провести предстоящую неделю. И, конечно же, Великим постом читается Священное Писание, много читается Священное Писание Ветхого Завета прежде всего. К сожалению, Ветхий Завет мы вообще почти не знаем. И это не есть хорошо, что называется. К сожалению, различные... Ну, даже не знаю, сказать ли это к сожалению, ну ладно, скажем так. Различные сектанты, они Ветхий Завет прекрасно знают. Цитируют, придут с цитаты, православный человек, он ничего слыхом не слыхивал. И порой, даже не только Ветхий, но и Новый Завет мы, к сожалению, не всегда знаем. Особенно послания апостольские, тоже книгу Откровения, Иоанна Богослова, Апокалипсис. Вот хорошо бы заняться во время Великого Поста всеми этими вещами. Конечно же, не надо вот так вот Библию открывать подряд и начинать читать Ветхий Завет. И у нас и времени, и сил не хватит, и увязнем. Но есть на каждый день какие-то чтения, отрывочки, которые звучат в церкви во время богослужения. Вот этими отрывочками можно воспользоваться, можно прочитать какие-то толкования. Но это я уже такую достаточно объемную картину рисую Великого Поста. Приготовление, точнее, к нему, это все нужно заранее вот именно сделать, уже сейчас. Сейчас приготовиться, чтобы к прощенному воскресению мы все это для себя знали, уяснили, все это помнили. Вот тогда, первый день Великого Поста, мы встретим уже, ну, не совсем со спокойной душой, но гораздо, может быть, даже с ожиданием с каким-то, может быть, даже и с радостью встретим, потому что вы говорите, вот передача называется как-то «Весна души».
Да.
А весна – это же всегда радость, это подъем, это расцвет. Вот и Великий Пост именно только тогда какой-то подъем нам даст в душе, если он для нас будет все-таки осмысленным и прочувствованным.
Угу. 20 минут остается до начала, уже до конца нашей передачи сегодня с отцом Алексеем.
Я уже испугался, думал, до начала Великого Поста.
Да, батюшка. 379-65-94. Телефон нашего прямого эфира. 379-65-94. Вот, вы знаете, все-таки вот при всем при том, что вы сегодня как бы в очередной раз уже нашим радиослушателям пытаетесь вот показать, что очень важно выстроить эту конструкцию в голове каждого человека, который готовится все-таки к посту прежде всего. Но очень многих сегодня, именно сегодня, волнует такая тема, что пост, он все равно становится в настоящее время, в общем-то, скажем так, формальным явлением. Вот как с этим-то быть?
Вы о чем говорите? Что значит формальным? Вот человек читает Священное Писание, вникает в него, я не вижу тут никакого формализма. Молитва Ефрем, Господи, Владыка живота моего, какие слова ведь? Дух праздности, уныния. Где тут какая формальность? Может быть, вы про пищу имеете в виду или что? В чем
нет, это конкретный совершенно вопрос, который вот я знакомилась с литературой и читала, в том числе и православную газету, который задают люди, которые смотрят телеканал «Союз». Вот задают такой вопрос, что сегодня пост все-таки превращается в формальность.
Думаю, что ничего подобного. Вот что такое формальность? Это формы определенные, но если не наполненные содержанием, ну так будем наполнять их содержанием. Там очень глубоко, я думаю, становятся они формальным тогда, когда люди действительно вот начинают не есть там чего-то и знают, что вот им нужно прийти на исповедь ко причастию во время Великого Поста, ну как бы для галочки, что ли,
батюшка, это всё отметится. А батюшка, кстати говоря, соглашается, что да, действительно, к сожалению, вот в последние годы.
Вот если так люди, ну нет, есть, конечно же, такие люди. А когда они не были? Ведь что, до революции разве этого не было? К сожалению, формализма Великим Постом в дореволюционные времена было гораздо больше. Более того, существовала просто обязанность каждого православного гражданина империи прийти и Великим Постом только для галочки, даже атеистов, исповедоваться и причаститься. Разве это не формальность была? Да, когда вот возникает что-то такое более массовое, тогда оно действительно может перерасти в какую-то формальность. Но мы вот как раз христиане и не должны, ну что ли, не дать вот этому процессу развития, чтобы у нас не за какими-то обычаями, за какими-то привычками, за новыми традициями, вот так скажем, оно не забылось, как бы его духовное содержание, сущность Великого Поста. А сущность-то такая ведь, это же все-таки именно переломить свою жизнь, изменить свою жизнь, сделать свою жизнь другой, благодаря тому, что придут в нашу жизнь другие навыки, другие привычки, другое понимание, другое отношение. Если человек внутренне вот желает этим, этого для себя, то для него Великий пост, конечно же, не станет формальным. Конечно же, не станет. Я думаю, что если вот мы вот так вот нацелим себя потихонечку, то этого формальности, такого отношения, как бы поверхностного, его будет гораздо меньше.
Скажите, пожалуйста, отец Алексей, вот все-таки человек, любой человек, соблюдающий пост, он надеется этим все-таки привлечь к себе внимание Бога. То есть он надеется на какую-то милость. Человек просит Бога вмешаться в его жизнь. Вот какое это может быть внимание Бога по отношению к тебе во время поста?
Вот в этом определении привлечь внимание Бога, мне кажется, нужно все-таки перевернуть всю эту картину, переставить тут. Здесь Великим постом должно привлекать внимание человека к Богу. Понимаете? То есть не Бога к человеку, а человек к Богу должен, его внимание должно быть привлечено. Потому что, к сожалению, как раз этого внимания-то и не хватает. Это и есть главная проблема. Что думаете, Бог вот невнимательный к человеку, и вот он увидит, что там кто-то телевизор перестал смотреть, и все обратил, что за чудак там такой, на него внимание, что ли? Я думаю, что этого нет. Бог всегда внимателен человеку и дает человеку все, что нужно, но мы не в состоянии принять этот дар Божий, как раз в силу того, что мы мимо его проходим. И вот как раз время Великого Поста – это когда мы должны свою душу устроить так, чтобы тот дар Божий, который нам дается, нам принять. Ведь читаем мы Священное Писание, которое не знаем, учимся молиться, учимся быть воздержанными. В общем, все по молитве Ефрема Сирина стараемся жить. Вот это мы открываем для свое сердце и душу для того, чтобы принять этот дар Божий для себя. Поэтому такое отношение, что Бог невнимателен к человеку, и через какие-то свои усилия человек это внимание и милость Божию привлечет, оно, конечно же, немножко такой языческий характер носит.
Ну вот сегодня люди все-таки страдают пресыщением, а святые отцы, они всегда придавали большое значение ограничению себя в пище.
Ну, как сказать, пресыщением. Я вот иногда приходится слышать и по телевидению, и еще в каких-то средствах массовой информации, что вот певица или актриса похудела там на 20-30, ничего не ела, утром яблочко, в обед яблочко. Смотрите, какие ограничения, просто страшные. Вот спортсмены у нас, смотрите, была Олимпиада, и там спортсмены. Ой, там сколько, наверное, у них ограничений-то различных. И поэтому ограничениями современного человека не удивишь. Другое дело, что не все люди видят надобности вот в этих ограничениях своих. Считают, да ничего, мне и так хорошо, буду вот без этих ограничений. Но ограничения, они нужны нам и не только в пище, а во многих и многих наших делах и вещах. Тем более в наше время, вот вы правильно сказали, которые называют социологи, психологи, временем общества потребления. Когда человек вырос именно такой потребляющий, ему надо что-то приобретать для того, чтобы заполнить свою внутреннюю какую-то пустоту. духовную пустоту. Ну, а про еду, если говорить, то чего там греха таить? Многие стрессовые ситуации, многие душевный дискомфорт люди просто заедают. Это известно. Это такой своего рода алкоголизм. Когда человек покушал, ему вроде на душе стало полегче. полегче, повеселее. Но ведь мы знаем, в чем смысл вот здесь воздержания в пище. Да воздержание во многих вещах. Христианская вера учит нас тому, чтобы мы как можно меньше зависели от внешних обстоятельств.
Угу.
Болен ты или здоров? Вот покушал ты сегодня или только чайку попил? Богатый ты или нет у тебя денежек? Молодой ты или пожилой? То есть внешние обстоятельства как можно меньше должны влиять на наше внутреннее духовное состояние. Потому что я знаю таких людей, встречал в жизни, да и сам к ним в той или степени иной отношусь, когда вот не покушаем мы. Ну, это же не блокада ленинградская, когда вот все, конечно же, совсем другое.
Но все равно человек, ну, не покушал, особенно
ну, не пообедал сегодня,
становится злым.
Да, и настроение у него, понимаешь ли, испортилось.
Такое вот.
Да. Вот. Как? Я вот всегда как бы сокрушаюсь и думаю, ну как человек страшно зависит от живота?
От еды.
Какая подчиненность вот, вот этой пище? Ну как бы этого все-таки сделать помещи, поменьше? Да моя бы воля, так вообще бы еды бы вот не было, отменить бы это все, потому что вся эта жарко, готовка, все потом поедание, потом больной желудок.
Я сегодня на работу, кстати говоря, шла, видела у нас детский сад во дворе, мама молодая вела мальчика в сад и говорила: так я ж тебе буду каждый день блины печь. Вот представьте себе, хоть каждый день, как попросишь, я тебе сразу испеку. Вот понимаете?
Ну, это ребенок, надо его чем-то заманить блинами.
Да, масленичные недели. Вот еще у меня такой вопрос, отец Алексей. Вот в прошлом году, опять же, была такая рубрика в православной газете «Беседы с батюшкой». Вот я хотела немножечко здесь выдержку такую зачитать про протоиерея Алексея Кульберга, который также говорит о том, что ему задается вопрос, а вот как вы, священники, относитесь, как вы готовитесь к посту? И он отвечает так, что я вот готовлюсь и переживаю. И очень он хорошо говорит, что если кто-то думал или думает, что для священника, как для профессионала, все церковные установления уже просты, то ничего подобного. Вот как, батюшка, это у вас?
Священник — это тоже христианин. Вот это нужно помнить. Не надо как-то отделять священнослужителя от верующего народа. Это было бы странно и смешно,
но
и нелепо.
Наши подходят же прихожане и говорят: благословите, святой отец.
Ну и неправильно говорят, потому что не называют у нас в церкви святыми отцами.
Ну это понятно, что не наши прихожане православные, но тем не менее, вот именно они-то, наверное, воспринимают.
Ну в католической церкви батюшка, там вот немножко есть такое вот разделение. Есть церковь учащая и церковь учимая. Такой раздел проходит.
Непогрешимый,
но,
батюшка.
Но у нас всегда это воспринималось все-таки неправильным. Другое дело, что сами люди, они как-то немножечко из священников таких кумиров, что ли, делают,
да,
для себя.
Вот я об этом.
И это печально. А вот если бы понимать, что священник – это тот человек, который нашу церковную общину возглавляет. Пресвитер, что значит старец. То есть человек опытный. Он больше книжек читает, он старается жить по-христиански, то есть он совершает наши молитвы, службы, возглавляет эти службы, он носит благодать священства, его епископ церкви поставил, чтобы вот служить в нашей церкви, то тогда не было бы этого такого кумира творчества священнослужителей. Ну, конечно же, к священнику, впрочем, как и ко всякому человеку, нужно относиться с уважением. Это никто не отнимал, это понятно. Но священник это тоже христианин, такой же, как и все, и со своими недостатками, и со своими достоинствами, со своими слабостями. Ну а что касается поста и приготовления к нему, поэтому для священника это тоже время вот, приготовительное, последние недели. Как правило, все священнослужители, ну, за всех-то я, наверное, конечно же, зря сказал, ну вот по отцу Алексею, по его статье, про себя могу сказать, что священнослужители стараются приготовиться. Потому что Великий пост – это то событие, которое ну, нужно тоже напомнить себе. Взять книги богослужебные, просмотреть расписание богослужений, посмотреть чин богослужений. Вот мне буквально на днях псаломщица говорит, что «Батюшка, как же мы будем литургию прежде священных даров служить? Я уже ничего не помню. С год прошел, я ей отвечаю, не беспокойся, милый, я тоже ничего не помню». И каждый год точно так же. Каждый год снова берешь богослужебное указание, отмечаешь себе с карандашиком, просматриваешь, что, зачем, что нужно на этой неделе будет сделать, а вот не пропустить бы вот это, такой момент, вот повторить вот это нужно. Ну и, конечно же, во всех отношениях для священника это тоже особый период. Особый период не только потому, что больше служб совершается, но как христианин, священник тоже ведь старается, чтобы для него какую-то духовную пользу все это принесло. И я думаю, что какой-то профессионализм тут особый, он в том, что священник, он ну, лучше просто знает строй церковной жизни, учений и так далее. Но профессионализма духовного не бывает. Угу. Как бы духовных профессионалов, что ли, их нет.
Так же, как и профессионального священника не бывает.
Ну, наверное, да. Вот. А он профессионализм в том, что, ну, знаешь, вот как что-то наизусть, вот выучил это все, да, это понятно. Но духовная жизнь, она такая вещь, которая требует постоянной поддержки. Это вот можно сравнить, знаете, с камнем. Вот если такое сравнение приводит, если бросить камень вверх, то он либо вверх летит, либо падает вниз. На месте он не стоит. То есть и в духовной жизни всегда человеку нужно не просто, как вот один умный человек сказал, хочешь стоять на месте, иди вперед. То есть даже если мы желаем оставаться в той форме, в которой мы есть, мы должны постоянно двигаться вперед.
Ну, отец Алексей, несколько минут у нас еще есть времени. Я хотела еще напомнить о том, что это воскресенье, это будет все-таки прощенное воскресенье после бурной масленичной недели.
Ну уж прямо-таки бурной.
Ну, конечно.
Ну, кто ее будет бурной?
Ну, я вот уж я же вам говорю, что все вот эти вот радиоканалы, то, что происходит в парке Маяковского, вот эти разговоры, вот существуют даже такие бизнес-планы масленичной недели. Это ведь совершенно реальные события.
Ну когда... и как это нас касается? Всё?
Нет, нас да это не касается. Но хочу напомнить нашим радиослушателям, что именно с 3 марта по 19 апреля Великий пост в 2014 году, а 20 апреля мы будем отмечать Светлое Христово Воскресение Пасху. Ну вот еще буквально одну минуточку о прощенном воскресении.
Прощённое воскресенье, ведь недаром перед Великим постом происходит вот это взаимное примирение и прощение. Дело в том, что, конечно же, нельзя начинать вот свои изменения, свою жизнь духовную с какими-то камнями в душе своей, за пазухой, что называется. И поэтому нужно все то, что нам мешает вот этим грузом обид, недоразумений каких-то, выбросить из своей души. И это не обязательно даже, вот, кстати, вот прощенное воскресенье, к сожалению, это действительно часто становится формальным делом для нас. Мы, христиане, настолько привыкаем произносить слово «простите», что для нас это просто вот так вот, раз, выскакивают эти слова, и никакой труда они для нас не состав, внутренне не переживаются. И вот дай Бог, чтобы мы начали Великий пост с такого именно настоящего, искреннего и подлинного желания любви, желания душевного мира и в своей душе, и в душах тех людей, которые нас окружают, и всех людей.
Спасибо, отец Алексей, спасибо вас, Господь. Царствие Божие силой берется, и трудящиеся восхищают его. Вот такая выдержка из святых отцов церкви. Итак, дорогие слушатели, сегодня мы заканчиваем наш эфир. В нашей программе сегодня принимал участие протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, города Екатеринбурга. Наша тема была посвящена в преддверии Великого Поста, и говорили мы о весне души. Наша передача продолжается.